начинаем программу, и сегодня дифирамбы будем петь замечательной женщине, балетмейстеру, хореографу, режиссеру, актрисе, матери.
Вот что самое главное. Понимаешь.
Алле Сигаловой. Здравствуй, Алла. Очень рада тебя видеть.
Да.
С премьерой поздравляю.
Спасибо.
Еще раз скажу, что повод для сегодняшней встречи — премьера в театре Табакова на новой сцене, на большой сцене, на Сухаревке. Спектакль под названием «Екатерина и Львовна».
Екатерина и Львовна.
И Львовна. В смысле, не и Львовна. Львовна, так вот ее называют ее...
Сергей.
Сергей, да. Ее возлюбленный. Ну, понятно, что в основе этого спектакля лежит знаменитый очерк Николая Лескова «Леди Магнитценского уезда». Это спектакль, как я понимаю, без слов.
Нет, со словами.
Есть. Ну, сейчас ты все расскажешь.
Да. Да. А зачем я буду рассказывать? Надо смотреть.
Там какой-то невероятный цветник артисток.
Да, это у меня самое главное, чтобы артистки были красивые, потому что если... Вот даже когда набираются курсы, если я прихожу на курсы, нет красивых женщин, я начинаю сникать.
Это говорит женщина.
Но да? Это очень важно. Должны быть очень красивые девушки обязательно.
Даже, а вдруг она будет красивее тебя?
Они даже, во-первых, что-нибудь красивее меня. Это, во-первых, вообще не проблема. Уже давно. Во-вторых, актриса красивая, это всегда такое счастье, когда глаз радуется. И для меня это очень важно, потому что красавица Пегова в главной роли, ну, вот эти ямочки на щечках, ну, вот это же то, что возбуждает.
Это, кстати, роль, которую она должна была сыграть.
Абсолютно. Вот, абсолютно.
Это абсолютно. Ее абсолютно.
Вообще надо это сказать, что это была вообще ее инициатива меня позвать на какую-то работу с собой. Мы не знали, это будет Табакерка или это будет МХАТ, мы не знали. Мы в какой-то момент определили, что мы пойдем к Олегу Павловичу и по поводу именно Табакерки говорить. И она как-то так меня соблазняла. Ну, когда мы будем работать? Когда мы будем работать? Когда мы будем...
А вы когда-нибудь работали с ней?
А это же моя ученица.
Да.
Конечно. И Фро, вот этот замечательный спектакль, который сделал Вася Синин, который, надо сказать, вчера приехал специально на премьеру, очень трогательно, из Питера. Я там делала хореографию, я у них преподавала танец, и, в общем, это такая была первая работа уже, наверное, лет 25 назад. Да, наверное, так. Не знаю. Вот. И, конечно, нам хотелось еще раз встретиться. И Ира настолько дружит с движением, она настолько...
Это удивительно. Она все-таки такая девушка, скажем так... Как это называется красивым словом?
Это Саша Васильев знает.
Корпулентная.
Замечательное слово. Но она же уникальная. У нее уникальная абсолютно координация. Она... Ты ей показываешь движение, она тут же его выполняет. И выполняет с легкостью. Но это все движение, это все фигня, и это все ерунда. Потому что главное, конечно же, тот образ, который Ира, думаю, что уже частично создала, но первый спектакль, как всегда, не показатель. Я понимаю, что она такой мощи индивидуальность, что она, конечно, будет... спучиваться.
Там, кстати, прекрасный состав актерский, помимо Ирины, главной героини, Ирины Пеговой, там и Яна Секст, я там посмотрела,
да,
и Аня Чаповская, да. То есть вообще лучшие люди, что называется.
Лучшие люди, да. И все, надо сказать, наши мхатовские, кроме Иры, и главного героя Саши Горбатова, который закончил «Щуку» и в 15-м году был распределен в театр Вахтангова, и вот я увидела его у Сережи Урсулюка.
Да, это я прочитала, что Степана играл, да?
Степана, да. И такая фактура. Потом я с ним встретилась прошлым летом. Поняла, что я так на него смотрела. Он огромный.
Так что ну, так люди... Скажи мне тогда про взаимоотношения вот, драм-балета. Не люблю это слово.
Да, я написала хореографическая драма, но это тоже неправда.
Да.
Мне кажется, что это какой-то новый жанр, которого и не физический театр, нет. Угу. Хотя ближе к этому, конечно, но это какой-то новый жанр, который, в котором сосуществуют и слово.
Они
и
говорят,
да, они играют
которые
сцены.
Танцуют, да. И они угу. говорят. Угу. Да. Потому что я помню «Бедная Лиза», спектакль, который был.
Там не было
да,
текста.
Там
да?
текста не было, там Чулпан молчал.
Да, но не было текста. Да, да, да. да. Здесь, потому что текст Лескова, он такой вкусный, mm-hmm. и я поняла, что я не могу от него отказаться. И практически все диалоги Лескова, они вошли в спектакль. И для меня это было mm-hmm. очень важно найти эту форму, когда они могут дружить, mm-hmm. движение и текст. И мне кажется, что я нашла. Ну, во всяком случае, Олег Павлович ничего не сказал плохого по этому поводу, а только светился своими голубыми глазами и повторял, что он у него счастливый день. А это радостно.
Это, конечно, действительно роль мечта для актрисы, для драматической, для большой да. актрисы. И вот я сегодня вспоминаю на сегодняшний день, это, по-моему, вторая история в Москве, потому что играет
да,
Лиза Боярская,
Лиза.
Играет Кама Джинкоса.
Еще где-то как-то.
Еще есть, да?
да?
да. По-моему, что, конечно, у нас-то в памяти у всех Наталья Гундаева, это великий спектакль Андрея Александровича Гончарова. Кстати, тоже там было очень много танцевальных да. сюжетов, эпизодов, да. как он всегда это умел соединять.
Но у него как-то да. он любил вообще движение. Я помню, что когда я с ним работала, правда, я старалась все время сбежать, потому что слышать, как он кричит на этих высоких частотах, было очень
да,
сложно.
Да, да.
Но, конечно, это была школа очень важная.
Все можно положить на танец? Или какая-то определенного рода литература все-таки должна быть, Ал, вот из своего, исходя из своего опыта?
Ну, я думаю, какая-то сложная философская, какой-то сложный философский материал. Например, был такой спектакль в Амхате «Копенгаген», поставленный Медусом.
Говорение сплошное. Да,
да. Да, да. Тут, mm-hmm. я думаю, что перевести его было бы сложно. Но вообще все равно можно. Mm-hmm. Можно. Все-таки, и надо сказать очень важную вещь, все-таки это не танец, это хореографический спектакль. А танец и хореография – это разные,
разные.
Вещи.
Mm-hmm. Ну, тут я очень хочу перейти на такую тему, чтобы понимали наши слушатели, те, которые, может быть, не слишком хорошо знакомы с историей этого жанра, которую мы так и не можем никак его определить.
Да.
Но, тем не менее, вот я вам говорю, как очевидец. Алла Сигалова была первой.
Это
сегодня у нас есть невероятное количество всех этих танцевальных коллективов в каждом театре, кто-нибудь чем-то танцует.
Это правда.
Да? Тут да. тебе танцует Анну Каренину, там тебе танцует еще что-то, там тебе Бабеля танцует.
Да, да, да.
И только вот все соревнуются друг с другом. Но Алла была первой.
Да.
И в то время, когда она начинала это делать, мне кажется, в советском театре никто даже помыслить себе не мог, что артист драматического театра, он вот раз и свое тело превратит в текст.
В да, текст,
сплошно.
Да, очень правильно сказала, да? молодец, да? очень правильно. Да, конечно, мы тогда были первые, и рядом со мной были замечательные, талантливые артисты, которые, в общем, положили золотое время своей молодости на вот это, на разрабатывание этого жанра.
Я а ты о нем откуда узнала тогда? Когда все-таки Пинабауш уже
это
была.
Это, конечно,
да.
для меня mm-hmm. была уже Пинабауш, потому что я очень рано стала выезжать за рубеж, и с театром Пинабауш была уже знакома. Но все-таки то, что я делаю, это не похоже на то,
у нее же танцоры профессиональные, у нее же танцовщики
были. У нее
были.
И артисты.
И артисты тоже, драмы. Mm-hmm.
Да,
да,
конечно, mm-hmm. конечно. Но где-то вот на этой территории мы находимся, mm-hmm. на этой территории.
Почему сегодня этот жанр такой популярный стал у нас в России, как ты думаешь? И как ты вообще относишься к тем опытам, которые существуют сегодня практически в каждом театре? Есть у нас и Сергей Землянский, есть Антон Адасинский, есть Максим Диденко. Вот я причисляю просто вот навскидку,
да,
кого мы
да,
знаем.
Да, но Максима я очень люблю, мне очень нравятся его опыты, но он не хореограф. Он все-таки mm-hmm. режиссер по пластике, вот так mm-hmm. назовем. Но то, что он делает, у него, так же, как у каждого из нас, есть хорошие спектакли, есть плохие спектакли. Это mm-hmm. мы никто не гарантированные от неудач, это нормально, это обязательно должно быть, но хорошие его спектакли очень мне интересны, мне кажется, он очень одаренная личность. Землянского я никогда не видела, Кто еще? Ну, Ада Синский, это ну как. Я помню, что когда мы первый раз поехали на первые гастроли со служанками в Югославию, на фестиваль, и как раз в это время там было дерево. И я была под таким впечатлением этого спектакля, что мы с Константином Аркадьевичем Райкиным, с которым были вместе на этом спектакле, просто потом все время говорили только про это, потому что это сильнейшее воздействие производит этот театр. Это талантливейшие люди, и Ада Синский невероятный человек.
А ты видела его работу вот в Гоголь-центре?
Не видела, потому что меня не было 8 месяцев в России, поэтому я сейчас вот...
А вот видно, что тебя не было 8 месяцев в России, да.
Я очень хочу наверстать, правда, я сейчас опять еду спектакль делать, но я очень наверстываю, я очень много посмотрела за эти 2 месяца, пока я была здесь и в Амхате, и в Ленком сходила, и сходила на последний спектакль «Князь», слава богу, Костя меня, Богомолов, позвал. И так что я успела много посмотреть.
Ну, тогда давай немножко отчитаемся про 8 месяцев, потому что я знаю, что там очень много было работы, где ты
очень
ставила.
Много было
расскажи
работы,
о самых таких самых ярких твоих впечатлениях.
Ну, все 8 месяцев были невероятные, потому что они начались с Гранд-Опера, где мы с Алвисом Херманисом выпускали «Осуждение Фауста». И я очень горжусь этим спектаклем, потому что он какой-то невероятный. И тот смысл, который в нем заложен, и тот месседж, который устремлен в зрительный зал, он для меня очень важен. А потом был «Ла Скала» с Пласидо Доминго в заглавной партии. Это было Верди, «Двое в Фоскаре». Тоже такое счастливое время, и первый раз это был театр, потом...
Тоже как хореограф работал?
Да, как хореограф с Херманисом, опять, это наш дуэт наш. А потом мы переместились, не помню куда, по-моему, в Польшу, где мы восстанавливали Януфу, которую мы сделали в 2014 году в Лямонне в Бельгии. Потом мы переместились в Зальцбург. Нет, потом я переместилась в Москву на 2 месяца и сделала «Твин Пикс» как дипломный спектакль в школе-студии МХАТ. А потом мы уехали в Зальцбург, потом на Зальцбургский фестиваль мы делали «Любовь Данаи» Рихарда Штрауса.
«Сумасшедший дом».
Да, ну, такая сложная музыка, я не могу сказать, что я к ней пристроилась.
Ты успеваешь, вот когда такой вот жесткий график, успеваешь, что называется, разбудить вдохновение?
Да. Да, ну, это уже какой-то... Я очень возбудимый человек, я возбуждаюсь очень быстро. Потом я переместилась в Латвию, где сделала спектакль в русской драме, совершенно для меня несвойственный, абсолютно драматический, по Виктории Токаревой, по ее...
«Любить».
Потом я переместилась в Милан. Милан, и был спектакль... Сейчас надо вспомнить, какой. Мы открывали сезон в Милане, в «Ла Скала». Ой, это было очень невероятно, потому что самое интересное для меня было не на сцене, а в зрительном зале, потому что такие люди ходили. Женщины с какими-то тренами, с пажами, которые эти трены несли. Какие-то мужчины с какими-то шляпами. Ну, в общем, это было какое-то светопредставление. Это было очень интересно. Это было открытие, поскольку вообще открытие сезона в «Ла Скала» это такой государственный праздник, все правительство в зале, и так все это торжественно, с игранием гимна, с вставанием, ну, в общем, так все это очень красиво. Вот.
А когда же все это придумывать, если вот такое бесконечное вот круговорот, из одного в другое перетекает, это же надо успеть перестроиться, переключиться. В данном случае, как я понимаю, почувствовать эту новую музыку, может быть, ту, которую ты никогда еще не слышала, только сейчас начинаешь ее слушать. Познакомиться с труппой, с артистами, которых тебе дают, и что-то еще родить при этом.
Ну, во-первых, все спектакли, которые делаются на Западе, вот в таких вот крупнейших театрах мировых, они делаются за 2 года минимум. И поэтому мы, уже когда ты сюда приезжаешь, уже ты абсолютно готов к работе. И это настолько вошло уже в мою плоть и кровь, что в табакерке так на меня с удивлением смотрели, потому что мы за 2 недели уже собрали спектакль.
Шмуля.
Грубо. Да? Ну, уже я приехала готовая. Вот, а потом уже начали работу. Потому что для меня очень важно, чтобы артист понимал перспективу, объем, чтобы понимать, как распределиться и начать уже заниматься частностями.
Но в какой форме артисты
табакерки? Потрясающие. Вообще, конечно, это театр, который сохранил традиции вот, бывшие. Я же с этим театром очень давно дружу, и там очень много было моих товарищей, которые уже вот сейчас все разбежались по другим театрам, и кто-то уже уехал, и все. Вот. И я очень хорошо помню, какая атмосфера была в этом театре всегда. И эта атмосфера дружеская, товарищеская, она сохраняется. Это удивительно. Потому что не во всех театрах, скажем так аккуратно, вот эта атмосфера театрального товарищества, театральной помощи.
Еще столько поколений уже, да?
Да? Она это там присутствует. Да, да. И то, что ребята, это, артисты это сохраняют, это честь им и хвала за это.
И что, они станком занимаются каждый день?
Нет, они, нет? Ну, они разминаются. Я так прихожу, смотрю.
Ругалась, да, никого палками не била?
Ну, била, конечно. Ты же знаешь.
Да, товарищи, мне посчастливилось поработать в ранней юности с Аллой Михайловной. Это, скажем так...
Это жестко, конечно. Да. Вот так я вот тихая, маленькая, женщина. Скромная. Да. Дракон этот семиглавый. Ну, а что делать? Ну, вот это так. Ну, мы все счастливы. Когда мы работали, мы были счастливы, потому что материал замечательный. И замечательный был сделан к спектаклю саундтрек. Вот это было.
Кстати, про музыку я не спросила, да, Мужена?
Это была самая главная по долгости работы. Это почти год я работала. Сначала отбирала архивные записи, экспедиционные, русские, фольклорные. Потом с моим замечательным редактором и товарищем, с Яной Лобахиной, которая работает на радио «Культура», мы начали делать этот саундтрек, насыщая его звуками, какими-то струнами и, конечно же, фольклорными записями.
Это ты сама придумала вот этот звуковой ряд, эта идея, что фольклорная музыка.
Да. Это было первое мое желание привести в театр настоящий русский песенный фольклор. И танцевальный, конечно.
А почему именно так? Хотя я не видела спектакля, но могу себе...
Я скажу, в чем дело.
Вещь такая.
Даже не это. Меня так раздражает то, что мы не знаем русского фольклора. Мы, живущие в России, вообще не знаем...
А Надежда Бабкина? Сейчас обидится на тебя.
Ну, слава богу, что она у нас есть.
Кадышева?
Можно не буду комментировать? Вот. Ну, в общем, вот русский фольклор в своем абсолютно исконном, первобытном варианте. Вот мне было важно его донести.
Это то, что раньше делал ансамбль Покровского когда-то, да? Вот оттуда.
Да, потому что они очень много ездили в экспедиции, собирали это. Потом они ушли немножечко в эстраду. Но в начале своего пути этот коллектив этим именно занимался. Это очень важно.
То есть вы вместе с музыкальным редактором вот все это пытались найти. А какие аранжировки делали? Записывали специально или все собирали?
Вот мы собирали. Теперь у меня огромная коллекция этих экспедиционных записей фольклорных. Я вообще теперь очень богатый человек. Потому что это такое абсолютное богатство. Вот. И эти материалы вошли вот в чистую в спектакль, в ткань.
Ал, а вот за все это 8 месяцев и за все это время ты сама на сцену нигде не выходила? Эти амбиции у тебя уже ушли? Не хочешь?
Нет, во-первых, как-то я очень хочу, но я хочу, чтобы это был какой-то материал, в котором мне не стыдно будет участвовать. И я существую в Театре Моссовета, я уже...
Ну, в спектакле...
Да, господи, кастинг.
Кастинг.
Да. Да, этот спектакль существует, дай бог ему долго еще жить.
Ну, ты там играешь, по сути, саму себя.
Ну,
да?
Ну, ну скажем так, условно. Ну, это не там. Шибко сам, все-таки. Ну,
все равно, это да, он,
ты какой-то очень добрый человек, так расположенный к артистам, так любящий их. Поэтому я совсем не такой человек, поэтому это не я. Но мне, конечно, хотелось бы что-то сделать. Я даже знаю, что, но ну вот так.
Пока а что, не скажешь? В какую ты себя видишь роль?
Возьмут, украдут.
О, задание нашим слушателям. Забыли сдать. Значит, поскольку у нас в гостях актриса, давайте об этом не забывать. Вам задание, дорогие друзья, нашим слушателям. Пожалуйста, предложите роль Алле Сигаловой, вот, которую вы все знаете, вы ее видите часто, те, кто в театр не ходит, видят ее в телевизоре в качестве совершенно блестящей, яркой ведущей и судьи. Как там, мы еще про это поговорим. Пожалуйста, роль для Аллы Сигаловой. В какой роли вот сегодня вы хотели бы ее увидеть? В кино или в театре, неважно. Танцевальная или драматическая роль, неважно. Мы там разберемся. Главное, чтобы были предложения. На СМС +7 985 970 45 45. Не секрет, что у Аллы Михайловны уже был свой театр, свой собственный театр, независимая труппа Аллы Сигаловой, который сколько просуществовал?
7, по-моему, лет.
Ты не скучаешь по этому времени? Не хотелось бы тебе вновь завести свой театр?
Нет, завести свой театр я бы не хотела. Нет, потому что это очень... Ну, во-первых, это были такие сложные времена в нашей стране. Это были 90-е годы, начало 90-х. Это все кроваво как-то все происходило. Но сейчас, когда меня кто-то спрашивает вот, в каких-то интервью, вот что вы помните из 90-х, я понимаю, что я ничего не помню. Для меня 90-е – это был репетиционный зал. Это лица моих замечательных товарищей по театру. Больше я ничего не знаю. И я только вот сейчас узнаю о 90-х.
Что там было.
Что там было из книг, из каких-то эссе, из передач. Я ничего этого не знала.
Нет, но театр-то был действительно сильный. И если уж говорить о том, что мы помним из 90-х, мы помним спектакли «Независимый труппа» Аллы Сигаловой. Да. Да? Мы помним того же Олега Ивановича Борисова, который сыграл одну из своих самых ярких ролей. Я не знаю, осталось что-то в пленках из того, что тогда ты делал?
Осталось. Во-первых, поскольку мы с циниками два раза ездили в Японию на гастроли, то японцы сделали фильм-спектакль по циникам, и он существует. Какие-то записи остались, конечно, да.
Ну, а почему, вот, возвращаясь к моему вопросу, сегодня ты бы что, не потянула бы? У тебя уже такой репертуар, ты наверняка его могла бы собрать. Вот сегодня, если взять театр Аллы Сигаловой, он уже существует в разных театрах. А вот собрать в один невозможно?
Нет, я думаю, что это и не нужно. И частный свой театр я бы не хотела иметь. Я бы хотела, может быть, работать вот сейчас уже, когда, в принципе, уже осталось-то не так долго жить, в принципе, большую часть времени мы уже прожили, ну, что там, честно нам говорить. Вот, может быть, сейчас я пришла к тому, что я бы хотела прибиться бы к какому-то театру.
Постоянно.
Да. Вот, наверное, вот сейчас у меня уже это такое вот желание бы появилось. Но свой личный театр, где бы были только мои спектакли, это мне не интересно. Это мне не интересно. Мне интересно растить артистов, заниматься их раскрытием, их становлением. Вот это, мне кажется, вообще самое интересное в жизни.
Алла Сигалова у нас в гостях. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем нашу творческую встречу. И я напоминаю, что мы просим наших слушателей предложить роль для Аллы Сигаловой. Вот в той самой Алле, которая вот сегодня сидит напротив меня, какая-то зреет яркая, страстная героиня. Назовите ее, пожалуйста, нам, и мы потом с удовольствием прочтем ваше предложение. Возвращаемся в программу «Дифирамб». У нас сегодня Алла Сигалова в гостях. Я вот открыла Алину страничку в Фейсбуке. Я не могу не поделиться с вами записочкой, которую написала там ее актриса после премьеры. актриса, которую зовут Яна Сексте. Замечательная. Это можно прочитать, это как бы для всех предназначено. Вот мы и докатились, дошли, дотанцевали, допрыгали, доползли, иногда дохрамывали. Завтра премьера. Катерина и Львовна в театре Табакова. После премьеры мы еще наговорим друг другу много всяких, разных и очень важных слов. Сказать что-то Алле Михайловне все равно не получится. Человек бездна. Счастье быть с ней, идти за ней, безоговорочно верить ей, дышать вместе с ней. Ну и дальше потрясающая работа Ирины Пеговой. Люблю тебя всегда, да-да-да, приходите в Табакерку, пишет нам Яна Секста. 29-30 апреля, 2 мая, 12 мая, 27 мая. Это мы уже вам объявляем даты предстоящих премьерных спектаклей. Ну, скажи, все-таки, когда такие читаешь вещи про себя, какие чувства испытываешь?
Ну, во-первых, когда читаешь, это не так. А когда ты приходишь в театр и видишь эти глаза влюбленные, это замечательно. И вчера был такой замечательный момент. Вдруг они с Анечкой Чаповской какие-то коробки на сцену вываливают с Яной. И Яна говорит: Алла Михайловна, позовите, пожалуйста, всех на сцену, всех, включая службы. И я говорю: ну, вот объявила всех на сцену, включая службы. Все вышли на сцену. Они раскрыли эти коробки, а там каждому чашки с фотографией, с общей. И вот,
ой, красота.
Вот так трогательно. Две девочки сделали вот всем, всему театру такой подарок.
Все благодарные ученики у тебя? Или есть ли люди, с которыми расставалась больно и тяжело?
Не было таких.
Не было?
Я вообще...
Все помнят добро.
Во-первых, я не конфликтный человек вообще по сути. Я не могу находиться в конфликте. Я сразу же должна его убрать, потому что я очень это переживаю, мне нехорошо. Мне обязательно надо находиться в состоянии любви и самой, и находиться в этом бульоне любви. Ну, может быть, потому что уже такое, так все уже, так столько ран, что по-другому уже фа. Вот. И поэтому, может быть, кто-то на меня и в обиде, но он не проявляет эту обиду. Но я не думаю, что кто-то в обиде. Я очень не хочу никого обижать никогда.
Ну вот, можно сказать еще, что среди учеников или актрис, актеров, которые работали с Аллой, я вот не знаю, мне кажется, есть, можно назвать несколько имен, которые вряд ли состоялись бы, как большие артисты драматические, если бы не встреча с Аллой Сигаловой.
Это кто, интересно?
Ну, не знаю, я бы назвала бы с Александру Урсуляк. Вот, я считаю, что, да, что она открылась благодаря
работе благодаря...
в твоих спектаклях.
Ну, во-первых, сначала все-таки ее педагоги, это Рома Козак Дима Брусникин, все-таки это, конечно, она их...
Ну, масштаб глубины драматизма, это невероятно.
Да-да-да, ну, она вот, конечно. Да, такой мой человек, и замечательный, и мы дружим, общаемся, и она мне очень дорога, и я очень ее люблю, горжусь ею, радуюсь всем ее успехам, хотя не всегда мне удается посмотреть.
Ты ходишь вообще в театр Пушкин?
Нет.
Все-таки это такая рана, не заживающая для тебя, да? А спектакли твои идут там?
Да.
Какие остались?
Как я понимаю, офис еще идет.
И все, да?
Я, честно говоря, не очень знаю. По-моему, все, да.
Ну вот, я спросила про обиды, вот они вдруг всплыли.
Нет, это у меня-то обиды нет. Просто сегодня один человек мне звонил, и мы говорили, и вдруг он меня спросил про театр Пушкина. И я говорю, что я ничего не знаю, поскольку я не... Но у меня лежат документы, которые мне не дают покоя, которые я получила уже после ухода Ромы из театра Пушкина. И некоторые формулировки, которые меня оскорбили. Вот. И поэтому я эти вещи не прощаю. Формулировки по отношению к Роме. Не по отношению ко мне, естественно. Я там никто и вообще...
Ты сколько лет там проработала?
А я там и не работала.
Ну, как мы с тобой до перерыва говорили, вот быть, что называется, постоянным хореографом там в каком-то театре, да, вместе с кем-то.
Но вот,
когда Роман был главным режиссером, ты там много работала.
Нет, я там мало работала и приходила то очень редко, и вообще я поскольку у меня комплекс «не приведи Господи, не быть»
женой главного режиссера,
да, это я
во всех смыслах.
Вот это я... вот эта национальность, это страшно. И поэтому я как-то... И Рома это прекрасно знал и понимал, и поэтому я дистанцировалась всегда от этого театра. Но когда он меня приглашал, а это было 3 раза, и, конечно, я с огромной радостью шла, потому что там были просто ученики, и мне хотелось там работать.
Замечательную книгу издали «Память Ромы», да. Его друзья. Эта книга вот у меня есть. Мне ее, знаешь, кто подарил? Вика Кузнецова.
Ой, да. Приятно.
То есть эта книга приехала ко мне из города французского. Через границу ехала эта книжка. Невероятной красоты. Книга, посвященная памяти Романа Козака. Великолепного педагога, великолепного артиста, великолепного человека и режиссера. И для тех, кто не знает, может быть, скажу, что это муж Аллы.
Спасибо вообще, что ты заговорила.
Отец ее замечательного ребенка.
Да.
Про детей.
Вот, это очень приятно.
Да. У нас ровесники сыновья 94-го года рождения.
Да.
Что делает товарищ?
Ой. Товарищ уже давно, уже, по-моему, 8-й год живет в Вашингтоне. Сначала он жил в Коннектикуте, там школу заканчивал. Теперь в Вашингтоне учится. Выбрал специальность оператора телевидения. Очень ему это нравится. Я очень рада, что он выбрал, понял, что ему в жизни интересно. Он этим занимается. Он работает на маленькой локальной компании в телевизионной в Вашингтоне параллельно с обучением. Самое главное, что он знает, что ему интересно в жизни. Вот это вот важно. А дочь строит дома бесконечные, красивые квартиры, так что обращайтесь.
Ты запретила ему идти в театр? Как когда запрещала Мария Владимировна Миронова своему сыну идти в театр?
Но я не запрещаю ничего.
Они ты сказала, только через мой труп?
Нет.
Ну не может быть, чтобы они не хотели. Ни Аня, ни Миша.
Миша же не в результате ни театром не занимается, и Аня не занимается.
Ну, почему? Не хотели? Ни тот, ни другой?
Аня училась в хореографическом училище, но ушла оттуда, понимая, что она как-то не очень ей было это там легко и сладко. А Миша театром интересовался только когда папа был на сцене. Особенно он любил спектакль «Косметика врага». Он, по-моему, все спектакли посмотрел, а он еще был маленький тогда. Вот. А больше театром сказать, чтобы как-то его этот театр приманивал, нет, но кинематограф, телевидение, это ему очень интересно.
То есть все равно творческая работа.
Ну, да? Все равно, конечно, это творческая работа. Все равно она связана с актерской сферой, потому что все равно снимать актеров.
Ну, телевидение в твоей жизни занимает огромную роль. И мне так кажется, что это вообще случайно все произошло. И вдруг... Поправь меня, если нет. Я имею в виду случайно, что это стало такой огромной частью твоей жизни. Я понимаю, что для тебя это важная очень часть творческой жизни. Ты ее любишь, ты там царишь, и видно, что ты получаешь это удовольствие. Ты придумываешь себе эти образы, все. Это вижу, что это рукотворная абсолютно история, некоммерческая. Да? Каким образом эта вот влюбленность произошла?
Да? Я очень хотела все время заниматься телевидением. И я очень как-то пыталась... Ну, не шибко, конечно, поскольку не было особенно времени, да и возможностей таких, но какие-то попытки прорваться туда всегда были. И когда я встретила Любу Платонову, которая сейчас является продюсером канала «Культура», как-то мы очень почувствовали, что нам хорошо вместе, и мы пошли, сначала мы делали «Глаза в глаза». До этого она была продюсером танцев со звездами, и как-то там мы начали дружить. Потом были «Глаза в глаза», потом был большой балет, большой джаз, большая опера. А потом вот долгая моя история на канале «Россия-1». Полностью я ветеран движения танцев со звездами, потому что 10 лет я отсидела в жюри и очень рада этому, потому что я очень много узнала того, что я не знала про бальные танцы и про вообще про какие-то еще танцы, социальные танцы. И теперь вот этот грандиозный проект, который очень многому меня научил, потому что он дал мне необходимость заглядывать в книги, заглядывать в интернет, понимать, что такое социальные танцы, распознавать их. Ну, в общем, как-то я начинаю учиться и в этом направлении.
А танцуют все, это что такое?
Вот танцуют вот все, вот да, вот да? Это, да, да.
Это такое телевидение большого стиля.
Это, да, да, но это грандиозная совершенно история, где все крутится, вертится, все танцуют и делают какие-то невероятные вещи. Здорово, здорово. Я очень рада, что такие проекты появляются. Жалко, что их только два. Вот на России один и еще на одном канале. Мне кажется, что вот таких проектов больших, посвященным танцам, должно быть больше. Но это хорошее дело, когда человек танцует. Вот как мой дружок Паша Капревич говорит, ну что, не пьет, не ворует, людей не убивает, танцует. Хорошо.
Правда, это точно. Ну вот, а про телевидение большого стиля, которое на канале «Культура», это тоже, конечно, отдельная история, это и джаз, и да, большая опера. И я бы хотела, конечно, здесь вспомнить Святослава Николаевича Белзу, только что, по-моему, отмечали юбилей. Да. Партнер, который вот важный в твоей жизни был человек.
Ну, он был первый. Это же так всегда. Кто первый мужчина, это же мы же понимаем, женщины, как это важно. Да, это первый ведущий, который меня вот за руку ввел в эту профессию. И я от него, конечно, многому научилась, потому что это такой человек старой школы, и который старый... закалки, и очень важно, чтобы эти традиции на телевидении сохранялись, конечно, чтобы была вот была преемственность обязательно.
Да, да. Потому что, конечно, когда такие проекты, о которых мы говорим, соседствуют со всяким дерьмом и просто с какими-то вещами почти преступными, для психики человека.
Да, потом очень... Вот я все время говорю, пожалуйста, внимательно обращайтесь к тому, как ставится ударение. Мы русские люди, мы должны владеть грамотным русским языком. Это тоже уходит, и это тоже катастрофа.
Ну, нет. У нас тут все хорошо.
У вас, да. Но просто я помню, как Белза заглядывал в словарь, и он сам был словарем, но когда он что-то не знал, он тут же пытался разузнать, разведать. Это очень важно.
Роли для Аллы Сигаловой.
Давай.
Читаю все подряд.
Пеппи Длинный Чулок.
Спокойно. Дама с камелиями.
Так.
Отходит. Я не знаю такой пьесы, но вижу Аллу в роли Иды Рубинштейн, пишет нам Галина. Я тоже сейчас посмотрела, просто вот портрет.
Ну, какая Ида Рубинштейн? Это красивейшая, высокая, фантастическая женщина, у которой, мы же знаем этот портрет. Дело же не обязательно такое, что я должна быть похожа на какого-то персонажа, но...
Сыграть почему бы нет?
Не знаю.
Не думаю. Аллу Сигаловой предлагает роль Галины Улановой в фильме про Галину.
Я считаю, что самое правильное, всегда мне говорил Женя Каменькович, мой дружок дорогой, главный режиссер театра «Фоменко». Он всегда мне говорил, твоя роль... Это комиссар в оптимистической трагедии. Все.
Ну, подожди. Нет, здесь есть хорошее предложение. Джулия Ламберт. Я считаю, что для театра абсолютно вот в том вот сегодняшнем образе.
Да, главное, в возрасте главное.
Прекрасно.
Вообще возьму на вооружение.
Можно сделать замечательный спектакль из этого. Кстати, танцевальный тоже.
Танцевальный, конечно.
Дальше. Так, Кручинину хотят предложить тебе без вины.
Вот и переходим в другую возрастную категорию. Начинаем играть мам, потом бабушек.
Так, если бы Анна Каренина осталась жива, то ее воспоминания и видение жизни на рубеже веков. Вот такую роль тебе предлагают. Анна Каренина...
В возрасте.
Пост Анна Каренина.
Анна Каренина на пенсии.
Лили Брик предлагает Аркадий. Вполне красиво себе. Вижу в образе Скарлетт О'Хара. И, кстати, это не один человек. Да, несколько человек предлагают «Унесённые ветром». Да. Мать в пьесе Чапика.
Хорошо. Вот это хорошо.
Так. Герцогиня Мальборо.
Так.
Наина Руслана Людмила.
Прекрасно.
Екатерина Великая.
Ой.
Бетти уже... Тверская.
Ой.
Ну, Бетти Тверская и Анна Каренина. Я думаю, что это просто насмотрели сейчас Анна Каренина.
Ну, конечно,
да.
Естественно.
Анна Каренина многие предлагают тебе сыграть. Марию Стюарт. Кармен. Мадам Буари, мадам, да. Роль Дункана, Исидора Дункан, мамаша Кураж.
Вот это хорошо.
И, конечно же, Матильда Кшесинская.
То есть опять возвращаемся. Ходили-ходили и вернулись в эту точку. Еще один фильм сделаем.
Ну, а что тебе понравилось из этого предложенного? Мне понравился Джулия Ламберт очень.
Джулия Ламберт прекрасна. И мать прекрасная. Чапика прекрасное предложение. А нет, и мамаша Кураж.
Мамаша-кураж.
Брехта.
Да, да,
потрясающая вещь. Потрясающая. И вообще, которая может произойти в хореографическом варианте. Да.
Ну и еще вопрос, как к педагогу и человеку, который воспитывает молодые таланты. Вот что сегодня там происходит в этих головах? Насколько тебе интересны все эти люди, про которых разные говорят? Вот и про то новое поколение, которое уже постсоветское. Что они из себя представляют? Можно ли какие-то обобщения сделать по твоим наблюдениям?
Да, да? Я могу сказать... Да. Что поколение молодое, фантастическое, стремящееся знать, с каким-то другим подходом к театру и вообще к индивидуальностям, к общению, к пониманию литературы, музыки.
Очень, тебе нравится.
Очень. Да? Я их обожаю, потому что я за ними стремлюсь. И есть такие какие-то удивительные люди в своей абсолютной наивной открытости, в своей абсолютно наивной и чистой любви к миру, к людям. Удивительные. Я их очень люблю.
Потому что, видишь, в основном у нас какие сейчас мы обсуждаем темы, связанные с новым поколением? Не читают, прагматичные, ничего не знают, историю не знают, ничем не интересуются. Это какую-то другую картину рисуешь.
Это не так.
Каких-то очень страстных людей.
Это не так. Интересуются, ходят, волнуются по каждому поводу. Теребят себя, теребят других. Пытаются разобраться. И очень смелы в своих мировоззрениях по поводу окружающего мира. Нет, дерзкие. Правильные.
Это очень правильно. Хорошо, что ты про это говоришь. Я вот, опять же вспоминаю вот 90-е годы, когда мы, собственно, начинали творческие жизни, да, вот в театрах в разных. Не было ничего вообще, никаких возможностей для самореализации. Вот честно, давай вспомним, что это было за время. А сегодня, когда есть и сериалы, и телевидение во всех своих проявлениях, не только в смысле кино, но и любые программы можно придумать и вести в качестве ведущего, и все. И антрепризы, и частные спектакли, и корпоративы. Вот, тоже вещь, на которую стоит обращать внимание. Такой тренинг для артиста, я в этом убеждена. Только, чтобы деньги заработать.
Абсолютно.
Вот эта возможность самореализации, она им помогает, она их не превращает в таких вот, не девальвирует ли это профессию, вот так скажешь.
Если к этому относиться честно и не как к халтуре, нет. Угу. А еще, знаешь, я тебе хочу сказать очень важную вещь, вот тебе будет приятно. Сейчас я учу тех, которые когда-то были моими учениками. Угу. Сын Володи Виноградова учится у нас, Лёша. Уже отучился Даня Стеклов. Угу. И это замечательно.
Вот она, та преемственность.
Да, что когда-то я учила их родителей, а теперь я учу их детей. И это меня тоже очень радует. Вообще, я получаю от педагогики одни положительные эмоции. Я люблю эту профессию, и это, мне кажется, что из всех профессий, которыми я занимаюсь, это самое важное и самое честное. Правда, нам за это не платят, но это не имеет никакого значения.
Ну, потому что тут все-таки в долгую вкладываешься, да? Вот отдача, она может произойти через много-много лет.
Да.
Это важно.
Да.
Так, а книга, мемуар?
Да, правильно говоришь. Вот я недавно встречалась, то есть Сережа Николаевич начинает меня вести в эту сторону. И я очень рада, что у меня такой проводник. Я очень...
Написать, да?
Да, да. потому что уже очень многие люди и издательства обращаются ко мне, что пора, уже хватит сидеть.
Конечно, дело же не в том, что мы...
Есть чего вспомнить.
А столько действительно было сюжетов в жизни, столько людей...
Как это самое
важно,
главное.
Которых еще уже нет на свете, да,
или
с которыми вот судьба сводила, не знаю, мне кажется, что это достойно вспомнить. Даже сколько мы сегодня вспоминали, мы вспоминали, правда, всех ныне живущих, слава
и Богу. И слава Богу.
Хотя вот и Рома нет с нами, Козыка. Но вот не говорили там, допустим, еще про ту часть жизни, которая называется «Роман Виктюк».
Ой, она так ушла далеко, и я только все время... Она прекрасная была, но я теперь с пеной у рта бегаю, всем доказываю, что... Простите меня, Роман Григорьевич, ради Бога, что теперешние служанки – это не те служанки, которые были. И мне так обидно, что...
Это
все...
оттиск.
Это да, это хомаж.
Нет, они давно уже не те, господи.
Да, они давно не те, да, но просто вот я рассказываю, что вот первый состав – Константин Аркадьевич Райкин, Сережа Зарубин, Саша Зуев, Колечка Добрынин – вот это и есть те служанки, которые были служанки, которые сделали легенду этому спектаклю и вообще, ну, в какой-то степени и Роман Григорьевич.
Ну, сам факт того, что Роман Григорьевич Виктюк пытается вот сохранить эту легенду, и ее...
А может, нет.
Это говорит о многом. Это говорит о том, что для него этот спектакль невероятно важен.
Да,
он
для
не хочет
важен,
его
да.
от себя отрывать. Он хочет, чтобы это длилось и длилось и длилось, да?
Ну, я думаю, что спектакли, так же, как и люди, должны вовремя умирать, чтобы не потом не было мучительного существования. Сколько мы знаем таких мучительных существований?
Такое искусственное, да, продолжение жизни, когда вроде бы
уже... А жизни уже нет.
Да, да.
Это страшно, но это так.
А Костя Райкин? Тоже часть
Костя
жизни.
Прекрасен. И, к сожалению, вчера у нас был очень тяжелый повод встретиться, потому что мы вчера встретились на похоронах Казимира Лиски, нашего замечательного актера американского.
Американского и русского.
Да, американского и русского, да. Потому что этот человек абсолютно стал русским, русским американцем, который говорил на русском языке без акцента, любил русскую литературу, любил русскую жизнь, Россию, русских людей, и который здесь
женился. Русская семья у него. Да. Вообще, невероятно талантливый парень. Вот хорошо, что мы сейчас вспомнили о нем. Это, конечно, какая-то невероятная трагедия, неожиданная. Потому что, сколько вот я его видела в театре, в разных проявлениях, вот никак с ним не вязалась вот эта вот страшная трагедия, которая случилась.
Да.
Настолько жизнелюбив оказался человек, очень яркий. И главное, вот было ощущение все время, что у него столько еще он успеет. Он же невероятно какой-то энергичный парень
да.
был. Очень много хотел успеть. Ужасно жалко. Это ужасно
очень
жалко.
Больно. Очень,
да.
очень.
Да.
Да, вот так грустно.
Аллочка,
да,
я
дорогая.
Желаю тебе долго счастливой жизни.
Спасибо.
Желаю своего театра. Пусть он хорошо, пусть он не будет здесь вот отдельным домом, но он пусть он будет везде, твой театр.
Спасибо. Да? Ну, так оно и есть на протяжении всей жизни.
Чтобы не кончались вот эти вот трудовые подвиги, чтобы одна работа догоняла другую, чтобы ты не успевала подумать о печальном.
Да.
Дай Бог, что все было хорошо. Я тебя очень люблю и
спасибо.
Ужасно радуюсь, что спасибо. Все так красиво получается у тебя в твоей жизни.
Спасибо.
И с премьерой.
Спасибо.